Секс, культ, просвет.
Итак, второй тайм, часть, как угодно, «Секс, культ, просвет», Вик Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин, ну и, наконец, о фантастике, которую так Лена не любит. Сегодня вот так в противовес, да, вот приходится то Алекс Гарленд, то фантастика. Вик предложил, а я вокруг этой книги ходил несколько лет. Называется она «Задача трех тел» китайского писателя, честно говоря, не воспроизвел, вот, к сожалению.
Лю Цысинь.
Мы смотрим на восток, а вот с этим пока трудно. Извините, братья-китайцы, пожалуйста, я выучу, я подготовлюсь в следующий раз. Ну, в общем, такая, если хотите, скажем, картина очень похожая на «За миллиард лет до конца света» Стругацких, о том, как, собственно говоря, природа, Вселенная борется против открытий сама. Вроде бы не какие-то люди, а вот эта ноосфера, не знаю, как ее назвать. Ну, в общем, начинается все с череды самоубийств известных китайских ученых. Вик, ты до конца досмотрела, я еще в процессе, поэтому тебе бразды правления.
Но я же не буду спойлерить, как ты. Хорошо, что до конца не дочитала, то сейчас опять бы все заспойлерил. Нет, там все сложно. Автор зовут Лю Цысинь. Не так сложно запомнить. Такое впечатление, что он читал Стругацких, потому что он хорошо знает русскую культуру, но он сильно, конечно, оттолкнулся. Он как трамплин использовал вот эту замечательную повесть. Мне вообще кажется, «За миллиард лет до конца света» лучшая вещь Стругацких. Уж настолько она оригинально придумана, уж настолько вот. Кстати, по-моему, Лем говорил, что это любимейшая тоже его вещь у Стругацких. Он оттолкнулся, китайский писатель, от этой идеи и наворотил там столько всего. Он создал целый свой мир «Задача трех тел». Он имеет несколько уже томов, несколько продолжений. И огромное количество фанфиков наросло. Причем некоторые фанфики настолько хороши, что их стали публиковать китайские издательства, их стали переводить на английский язык. Я недавно слушала аудиокнигу по одному из фанфиков, написанных на «Задачу трех тел», как будто фантазийное продолжение такое. И это очень хорошая литература, просто высококачественная. А по самой задаче сняли уже два сериала. Один, значит, китайский, в нем 30 серий. И как это не страшно, может, для кого-то, для Лены это страшно звучит, Лена умирает. Но это очень хороший сериал, на самом деле, с прекрасным кастингом, с очень такими живыми актерами, очень приятными, с юмором, со страшными какими-то вещами. Прекрасный. Вот очень рекомендую китайский сериал. А потом уже и Netflix. Он тоже подтянулся. Конечно, порадуемся за китайских товарищей. Netflix тоже выпустил аж 8-серийный сериал. Ну, там смешная фишка в том, что из-за того, что вот актеры, игравшие героев из «Игры престолов», появляются во всех сериалах Netflix, из-за этого уже получается какая-то вселенная Netflix, где все перепутано уже к чертовой матери. Ты не понимаешь уже, где ты находишься и что ты смотришь. Ну и такой общий политкорректный гламур, который наброшен вот на Netflix-скую серию, мне кажется, он эту версию делает похуже. Я бы рекомендовала вот китайский сериал на самом деле. Но что очень интересно, вот в таком философском заходе Лю Цысиня, я за что люблю фантастику, там есть какие-то интересные философские обобщения и попытки авторов зачастую взглянуть на нашу Вселенную, ну, с совершенно неожиданной точки зрения. Вот, кстати, Лен, вот ты не любишь фантастику, а тебе не кажется, что Вольтер был великим фантастом, например? Великолепно писал фантастические повести.
Я с тобой совершенно не согласна. Он писал философские повести.
А там одно и то же.
Там могли быть элементы фантастики, конечно же. И так же, как у Франсуа Рабле, были элементы фантастики. Да? Конечно. Но это все-таки философские произведения, в которых рассказывается Жюль Верн, да? Потому что тогда жизнь шла в сторону позитивизма. Вся нынешняя фантастика или ее большая часть, она все-таки находится в черно-сером поле. Там вообще происходят страшные и не очень приятные вещи.
У Вольтера тоже мрачные довольно вещи происходят.
Но у него хорошо, как правило, всегда финал светлый, так же, как и у Свифта, так же, как и у Жюля Верна. Там все-таки добро побеждает.
Ой, насчет Свифта я поспорю. Ну, прошу прощения. Насчет Свифта поспорю. Ну, человек, который прожил с прекрасными лошадьми, а потом возвращается к людям и смотрит на них с отвращением, и говорит, да как же можно жить среди этих грязных тварей? Почему эти грязные твари поработили лошадей, благороднейших, умнейших созданий? Ужасный пессимист.
Нет. Ну, потом мы не будем забывать, что Свифт был разведчиком, и он мог какие-то вещи там зашифровывать.
Кстати, да? Как Семенов.
Да, например. Поэтому нет, я считаю, что фантастика, она была когда-то прекрасная. И когда-то я с наслаждением читала Жюль Верна. Но нынешний день книги я читать не могу, потому что у меня ощущение, что специальный вгон в депрессуху. Я не знаю, зачем это делается. Я не знаю, зачем это происходит. Вы, как люди, специализирующиеся на чтении подобной литературы, могли бы мне это объяснить? Почему должна быть все время ощущение того, что жизнь есть смерть, и просто нам всем нужно набросить саван и ползти на кладбище в той или иной степени.
Леша, даже у Стругацких вот, да, был такой перелом?
Нет, ну тут ситуация-то вот в чем. Видимо, они каким-то образом в действительности их поподъела или там цензура ослабла, но у них очень светлый период был. Они писали «Полдень, 21 век», они писали «Стажеры», они писали «Страна багровых туч», «Понедельник начинается в субботу». Это абсолютно светлые книги.
А что случилось потом?
А я не знаю, между прочим, не только с фантастами это происходит. Аксенов тоже писал «Апельсины из Марокко», «Коллеги», светлые, прекрасные вещи. А потом раз, и затоваренная бочкотара. Вот что с ними со всеми произошло? Вот, видимо, знаете, может быть это...
Старость?
Нет, смотрите, это, видимо, может быть от того, у музыкантов есть такая вот, у популярных, я имею в виду, не классиков, они стесняются писать просто. Вот они заменяют элементарные там аккорды, условно, тональности, там, я не знаю, до мажор, они придумывают какие-то сложные конструкции, а они не заходят, потому что мы слушаем, поем простые песни. И вот с какого-то момента, когда мастерство растет у писателей, да, они вот перестают, они думают, ну что мы такие вот розовые поросячьи оптимисты, ну, как-то вот... Ну,
а у меня, знаешь, какая версия? Вот смотри, вот в перелом это в 70-е пошел в Советском Союзе, но ведь эти писатели, там, включая Юлиана Семенова, там, да, и Тех Штругацких, ну, были очень умными людьми, и мало того, что умными, они были вхожи на самые верха, они были вхожи к спецслужбистам, и они прекрасно понимали, ну, как бы, к чему все идет. Вам не кажется, что они просто сели и подумали, прикинули, к чему все идет, и у них появились очень мрачные предчувствия, куда это все придет и чем это закончится? Возможно, они просто предчувствовали слом и гибель и крах Советского Союза, потому что, мне кажется, творческим людям свойственно писать не о том, что происходит сегодня, а о том, что происходит, ну, так, завтра, послезавтра. Они случайно, невольно, не точно, но какими-то кусками они видят это самое будущее, и, возможно, это будущее вторгалось в их прозу и перестраивало их. И вот они как бы смотрели на эти картины, которые вспыхивали в их мозгу, и начинали вот, типа там, как это называется, «Трудно быть богом», да, писать какие-то «Улитка на склоне», какие-то совершенно, ну, убийственные вещи. Но что странно, подобный перелом...
Брат обреченный.
Да. Но ведь в фантастике западной произошел тот же самый перелом. Тоже 50-е, там, начало 60-х, это более-менее позитивные вещи какие-то. Чем дальше, тем больше начинается апокалипсис. А потом вообще как бы приходит Стивен Кинг, великий писатель, кстати сказать, вот, по-моему, совершенно без преувеличения, настоящий классик такой американской литературы. Ну и начинается полная уже резня, Армагеддон, как бы и кровь льется с потоком, и кишки наружу. Почему? Потому что, мне кажется, вот такие выдающиеся люди, они действительно провидят судьбу, в том числе и своей страны. И вот то, что Стивен Кинг, условно говоря, писал в 80-е годы про всех этих там маньяков, режущих там людей, вообще невероятно что вытворяющих, он провидел то, что будет с Америкой сегодня, завтра, послезавтра, потому что, ну, вот писатели вот так, мне кажется, думают.
То есть Гарленд — это правда?
Ну,
возможно.
Да, мне кажется, это очень возможный вариант.
Ну, вообще зло проще продать. Это тоже имеет значение.
Людям нравится, да?
Конечно. Ну, конечно, интереснее. Чернуху проще продавать.
А что же с нами всеми случилось?
А мы, я не знаю, но ведь, например, трагический фильм «Солярис» светлый. Это фантастика. Но он абсолютно светлый.
Да.
Это гимн любви, это гимн будущему, это гимн надежды. «Сталкер» – это светлый фильм, а это тоже фантастика.
Ну да, если вспомнить последнюю фразу, и пусть никто не уйдет обиженным, ну, то есть «Пикник на обочине».
Снимали люди, при том, что они были страдальцами, а Тарковский был невротиком, страдальцем, человеком, живущим с содранной кожей. Они снимали светлые картины.
Да, ностальгия – светлая картина?
Да, конечно.
А жертвоприношение?
Конечно. Ну, там же дерево в конце, которое в итоге дает вот эти вот самые листики, побеги появляются под эту знаменитую музыку Баха. Мальчик поливает, и в итоге мы видим, что да, есть листочки. Конечно, это все абсолютно все. И если учесть, что ты снимал смертельно больной человек, то мы понимаем, что, наверное, Вика частично права, они предчувствовали разлом страны, так или иначе. А Тарковский жил немножко в другом мире, в своем. Для него была неинтересна страна, для него был интересен человек, и он верил в человека. И в результате он давал эту надежду, потому что он хотел, чтобы все-таки оставалась надежда, даже когда умирал сам. Мне кажется, вот это моя позиция, поэтому сегодняшняя фантастика для меня без веры в человека, она суховата. Я скажу так.
А, кстати, почитайте «Хольма Ван Зайчика». Вот вам рекомендую.
Да-да, я одну книжку читала.
Потому что там очень-очень все мило. Это такая, ну, не, может быть, без претензий, но, так сказать, глубокое философское осмысление. В общем, история пошла другим путем. Мы объединились с китайцами. И вот на этом фоне детективные истории. Так что рекомендую вам. Очень забавно.
Там такая симпатичная империя возникла. Да-да-да.
Называется «Ардусь».
Ардусь.
Да. Изначально это был Ван Гулик, был такой голландский автор, да, который стилизовал себя под китайского автора и писал китайские детективы из истории, значит, их очень остроумно. А Ван Зайчик, значит, уже под Ван Гулика.
Поэтому не все так мрачно. И там как бы вот не то, что там фантастика, просто страна, она вполне реальная, но она несуществующая.
Но мы же все равно верим в человека, понимаете? Да. Вообще мы верим в человека. Это очень русское. Ни в одной стране мира не верят в человека. А верят в человека в России, в возможности человека. И даже в его перерождении и в то, что он может измениться. Это наша культурная традиция. Ну, вспомним «Воскресенье Толстого».
Да, или финал «Преступления и наказания», «Возрождение раскола». Ну, кстати, скоро Пасха, это самый главный русский праздник, независимо от того, какой веры мы придерживаемся, потому что это про возрождение, про вечную жизнь, да.
Не знаю, меня Раскольников всегда раздражал.
Вот и таких, как ты, Лёша, рассчитаны, чернуха фантастики.
Я не люблю, наоборот, я читаю текст Стругацкий, я прочитал по один раз «Улитку на склоне» и «Град обречённый», больше не открываю, а «Стажёров» я перечитываю раз в несколько лет регулярно. То есть мне нужна вот это вот. Мне удивляет, почему не снимут «Страну багровых туч», как осваивают Венеру наши космонавты.
Боятся, что фальшиво получится. Сейчас вообще все боятся
оптимизма. Это очень тяжело сделать. Это очень тяжело сделать технически.
По-моему, наоборот, как раз компьютеры.
Да, все, сейчас все можно.
Есть,
да,
но компьютеры, ты отвечаешь всегда, компьютер вот...
Ну, что, «Мастер и Маргарита» посмотрели, там один сплошной компьютер.
Ну, и это очень плохой фильм, извини.
Ну, хорошо, а я тебе тогда скажу, а «Гарри Поттер» разве плохой фильм? А «Властелин колец» отличное кино, по-моему.
Ну, ребят, ну это все-таки для определенного возраста.
Это все нарисовано.
Не, «Властелин колец» для всех прям.
Тут странная довольно ситуация. Ну, в общем, слушайте, на книжной полке прибавляется, Лен. Если прочтешь, тогда обсудим. Может быть. Но это так, может быть, это недостойно такого обсуждения. Но это такая легкая детективная беллетристика на очень хорошем литературном, с моей точки зрения, уровне. Я вообще люблю вещи, которые мне вкусно читать. Почему я Орлова люблю? Вроде непонятно, какой сюжет, какая-то заумь. Помимо «Альтиста Данила» у него еще несколько романов очень больших.
Блистательный стилист русского
вот
языка.
Просто вот я просто читаю, и я получаю удовольствие от буковок. Слушайте, ну и теперь под занавес замечательная совершенно история. Я просто в восторге. Один немецкий бизнесмен, достаточно крупный, он там состояние больше 5 миллиардов евро, долларов, ну, неважно, 5 миллиардов, будем так говорить. Значит, около самой красивой горы, с моей точки зрения, Альп, которая называется Маттерхорн, если, видите, посмотрите, это такой какой-то вот перст указывающий, такая пирамида мощная. Значит, вот он в окрестностях этой горы то ли катался, то ли что-то такое делал, и пропал. Ну, вроде поискали-поискали, вертолеты полетали-полетали, семья погоревала-погоревала. Через несколько месяцев, лет объявили, что, значит, дескать, все уже, мы считаем его погибшим. А потом вроде как он обнаружился в Москве. И немецкие журналисты нашли, что он уехал не просто так куда-то, а к россиянке по имени Вероника. Я, кстати, даже фоточку нашел. Очень-очень-очень симпатичная дама, моложе его.
То есть мы выбор одобряем?
Да, одобряем полностью, да. Причем, как они говорили, значит, что у него 13 звонков, разговор на час, они ехали в одном поезде во время предыдущих каких-то его приездов, а она занималась его ивентами, ну, как это говорят, да, то есть поездками организованно, туристическим бизнесом занималась. Потом, правда, опровергли, она сказала, голубые глазки подняв к небесам, да у меня муж есть, все нормально, ничего, это все неправда, а муж даже не ревнует, потому что это все чушь.
Да кому это мешало?
А может быть, потом журналисты ушли, муж тоже там куда-то на работу, она, милый, нас раскрыли. Может быть или нет?
Я вообще считаю, что это не миллиардер, а Вася Кондаков, спящий агент.
Кстати, он супермиллиардер. Он не просто немец. У него там двойное гражданство, американское и немецкое. И корпорация, которой он был совладельцем, это, ну, одна из крупнейших в мире. Там далеко не 5 миллиардов, там просто какие-то сумасшедшие миллиарды.
Нет, речь шла о состоянии, не об обороте, да. А его личном.
Корпорация гигантская, в частности, ей принадлежит чудесный сетевой магазин стройматериалов и инструментов, а так как я увлекаюсь ремонтами, я прям ходила в этот магазин.
И была вот он это все вот так вот. А эти миллиарды, я вот...
Он любил кататься на лыжах в горах, и он сел на этот подъемник с лыжами и поехал вверх туда, в закат, и никто не видел его больше. И по каким-то версиям он из Швейцарии на лыжах спустился, перешел границу с Италией, и там через Италию как-то, значит, огородами к Котовскому он пробрался в Москву, в Петербург, к своей любимой. Это же, слушайте, вот эта мягкая сила России — это русская женщина. Вот мы ее все ищем, ищем. Вот они, наши русские женщины. Ее сейчас уже обвиняют в том, это девушка обычный турагент. Ее обвиняют в том, что она работает на КГБ, естественно, или там на ГРУ, что она Петров и Баширов там в юбке.
Как медовая ловушка, да.
Медовая ловушка, да.
Семенова вспоминает.
Да, да, да. То есть Семенов мог бы написать очередной детектив.
Помните, был такой фильм «Из России с любовью». И, значит, когда Джеймс Бонд похищал русскую девушку, она, по-моему, была спецслужбисткой или что-то в этом духе. Единственное, что мне не хватало вот в этом фильме, мне не хватало по скриптам, где было бы написано «Внедрение прошло отлично», подпись Кати Иванова. Вот я думаю, что здесь история немножечко, так сказать, из той же серии могла бы быть. Потому что уж слишком она литературна. И уж слишком она не немецкая. Вот так, чтобы куда-то там отправиться. Вот что... Я в этом вижу, извините, руку хорошего русского контрразведчика, который так все правильно написал. Погодите, но мы вспоминали «Мертвый сезон». Прототип главного героя Ладейникова, Конан Малоды, его фамилия была там, Лонсдейл, богатейшим бизнесменом. Он получал ордена из рук королевы. Ну, почему мы отказываем нашим возможности построить там бизнес, внедриться, сделать то, что нужно, и вернуться к своей любимой женщине в Россию?
А мне видится более простая версия. Это лошадиное лицо его немецкой жены. Там же была какая-нибудь супруга, а немки в таком возрасте, там где-то за 50. Ну нет, ну без обид, конечно, но немки в этом возрасте, да еще богатые немки, это ужас, я думаю, там просто. И, возможно, она настолько вынесла ему мозг, что он плюнул на все. И от ее вот этого вегетарианства, благотворительности, вот этой немецкой туфты, которая с ума может свести. Он думает, я лучше со своей прекрасной этой русской буду там есть стейки, пить шампанское крымское, в Питере буду там ходить в театры. Да, господи, боже мой, никто не будет мне вот это вот зудеть там по духу. То есть мне видится какая-то вот, ну, простая версия. Так вот. Я почему-то вижу вот эту лошадиную унылую морду этой немки. Как, ну, может быть, она виртуальная, может быть, там ее не было, но у меня ощущение, что человек убежал от чего-то даже. Скорее, не только к чему-то, но и от чего-то.
В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окно к любимым.
Слушайте, а здесь не просто авантюризм, это он участвовал, я просто напомню, там есть какой-то трейл потрясающий вот на этой самой горе, которую ты назвал. Они по льду ездят на лыжах. Это очень крутой горнолыжный трейл. Самый серьезный и самый сложный в мире для любителей. И, собственно, он был одним из тех, кто в этом трейле должен был участвовать. И сказали, что он провалился в расщелину, в расщелину. Произошло вот то, что произошло. Да, конечно.
Нет,
и русские женщины тоже очень красивые. Да. То есть бывают две вещи.
Да нет, ну она, я говорю, посмотрите, у нее так, она очень необычная такая, нестандартная, хорошо выглядит. Но, слушайте, если человек катается на лыжах по льду, значит, некоторый авантюризм в нем присутствует. Все-таки это не вот этот вот сосисочно-октоберфестошный, вот этот вот орднунг, Алис, капут и так далее. Нормальный, видимо, мужик, потому что раз его тянет на такие... Да я даже в гору бы не полез, честно говоря.
А там реально страшно в этих горах, там они и высокие, да, и лавина могут сойти.
Там же есть история 30-х годов, как погиб альпинист, тут он висел, ну вот его видели, да, и не смогли до него добраться, а у него там рука обморозилась, у него карабин через узел не прошел, он уже спускался на веревке, и вот карабин застрял на узле, эти внизу залезть не могут, он спуститься не может, вот они так на него смотрели, как он умирал, и таких историй в горах миллион, честно говоря. Я очень интересуюсь этой темой, а там одна трагедия на Эвересте, чего стоит 96-го года, когда обвинили нашего альпиниста в том, что он, значит, не помог, хотя он трех человек спас, на такой высоте это смерти подобно, потому что выше 8 километров мозг начинает умирать. То есть тут такая ситуация. Поэтому если человек туда лезет, уж простите, это свидетельство того, что он все-таки авантюрист в хорошем смысле слова. То есть я таких людей уважаю. Когда сын мой покорил Эльбрус, вот, я просто... предмет моей огромной гордости. Понятно, что это туристический вариант, там гиды, там траки, но все равно залезть на вот эту высоту, это просто...
Лен, вот знаешь, творчеству любимого Семенова ужасно не хватало вот таких вот детективно-авантюрно-любовных сюжетов. Вот если Джеймс Бонд, он все время ходил по женщинам, да, он окружен был какой-то нечеловеческой роскошью, и за это все его как бы полюбили, то вот наш Штирлиц, вот несмотря на то, что он герой анекдотов, мы все его обожаем, но он все-таки был такой какой-то вот интеллектуал-ботаник, да, такой какой-то скучноватый, понимаешь?
Не разрешали.
Не приголубили.
Не разрешали. Вы знаете, с Лиознова эту историю, как Лиознова хотела сделать постельную сцену в 17 мгновениях весны, ну, чтобы рассеять все наши сомнения относительно ориентации Штирлица. Нет, ей не дали этого сделать. И в результате мы все вспоминаем одну из первых фраз романа «17 мгновений весны», именно романа, когда Штирлиц возвращается к себе домой в уединенную такую виллу на берегу озера и говорит: «Мой дом, конечно, похож на обитель гомосексуалиста, потому что только мужчины приходят сюда в гости, много роскоши, изысканная выпивка». Ну вот мы остаемся с этой фразой, а больше мы ничего про личную жизнь Штирлица не знаем.
Маргариту Павловну не
приголубил. Мы знаем, там два момента есть. Момент, когда в фильме, когда он танцует со Светличной, с Габи, которая...
Да, да, прекрасно.
И он ей говорит: «Габи, как партнер, дальше пауза, вы меня не интересуете». И мы все понимаем, о чем идет речь. И в книге есть момент, намекающий на сексуальность, потому что у него была горничная, а ему привезли паёк, как штандартенфюреру. И она, эта горничная, говорит ему: «Если Герр Штирлиц хочет, я могу остаться на ночь». И Штирлиц говорит себе: «Девочка впервые увидела столько продуктов». Он сказал: «Нет, Мари, мне не нужна ваша помощь, значит, так сказать, возвращайтесь домой». Но просто не разрешали.
Ну, то есть он отказывает женщинам, по сути, все время.
Мерзавец.
И Габи, и вот это,
я
ну
считаю,
что
мерзавец.
Такое? Нет, не мерзавец, ну что это за странная вещь? Рихард Зорге, например, величайший разведчик, и его имиджу вовсе не вредит то, что он пользовался огромным успехом у женщин. И, кстати, кроме шуток, великие разведчики действительно пользуются большим успехом у женщин. Кима Филби того же возьмите, лидера кембриджской пятерки. Они действительно умеют нравиться и женщинам, и мужчинам, входить в доверие, очаровывать. Про них там их любовницы, жены, дамы, там просто сердце вспоминают, что просто, ну, готовы были все бросить и бежать за ним там хоть в Сибирь, хоть в тайгу, хоть на край света. Вот это очень интересная такая чисто профессиональная штука. Я, кстати, подумала, Лен, что вот у нас такой герой на смену Штирлиц пришел, когда Балабанов снял «Брата» и «Брата 2», потому что кто является героем Сергея Бодрова на самом деле? Он же ГРУшник. Ну, это очевидно совершенно. Он никакой не писарь в штабе, да, его вот эти навыки. То есть, когда братья едут в фильме «Брат 2» в Америку, это выглядит как Петров и Баширов, которые путешествуют там, ну, с очередной миссией. Там, ну, какого-то американского, значит, олигарха раздраконить. Очень плохого олигарха. Там очень хорошо прописано, зачем они, собственно, едут. Какова их там миссия. Она, кстати, очень серьезная, она такая важная, потому что американский олигарх очень плохими делами занимается, и как бы хорошо, чтобы спецслужбы его покарали бы. То есть они выглядят, на самом деле, как Петров и Баширов. Я думаю, Балабанов просто гениально вот придумал вот ну, такую современную вот версию, да, Штирлица, да, которая уже будет и красивой, и веселой, и все дамы будут от него без ума, потому что там все дамы падают просто под ноги Сергея Бодрова, да?
Умение нравится, профессиональное качество разведчика.
И журналиста.
Кстати, мы дважды сегодня говорили о Донатасе Банионисе в качестве, значит, Ладейникова, да, и в качестве главного героя фильма «Солярис», да, ему же 100 лет исполнилось бы, скажем так, да. Вот что можно сказать по этому поводу? Я всегда вот об этом говорю, не было бы, к сожалению, Донатаса Баниониса, если бы не Советский Союз.
Конечно, а он это сам и говорил
и
всегда.
И Раймонда Паулса не было бы.
Он
еще
сам
Сутина.
Это говорил. Не было бы ни Мельтиниса, ни театра, ни его самого. Он говорил: «Я всем обязан Советскому Союзу».
И, кстати говоря, и Адамайтис, и Будрайтис, да, и...
Они все хорошо к нам относились.
Узолиня и так далее. То есть это... Более того, там же во многом они же снимали на материале «Долгая дорога в дюнах». Это написал же наш, не латышский писатель, да, а наш автор сценария. Так что тут такая вот ситуация. И на какие пятаки вы все это разменяли? Ну, не знаю, там на кружевные трусики, на жвачку и джинсы. Ну, просто меня удивляет единственное то, что этот морок с меня лично спал где-то году там в 98-99. Я уже все понимал, да, что нас купили за рубль за 20, как говорил Глеб Жеглов, да, а украинцев покупают и покупают.
А помнишь, мы в конце 80-х, Леш, все поддерживали прибалтов на их пути, да, к свободе. Дураки, да, мы были невероятно.
А я вообще голосовал за развал Союза. Стыдно мне, простите, каюсь.
Мы до конца жизни это будем изживать. Вот это у нас нашего поколения прям...
Был демократом, к сожалению. Спасибо, Лена Караева, Вика Никифорова, я Леша Осин. Это «Секс, культ, просвет» на радио «Спутник». Оставайтесь на орбите.